Экономика по-русски.
11.34. Владислав Жуковский с нами, экономист, член экспертного совета Деловой России. Владислав, приветствую.
Добрый день.
Вы почему не на съезде Деловой России?
Ну, так получилось, что только ночью прилетел, поэтому еще не успел доехать, приехал к вам в гости.
Ну, спасибо. Ну, а потом сразу туда.
Ну, в том числе, да.
Уже
да.
На обед, не на завтрак деловой, а уже
на завтрак деловой. Сам, да.
Итак, 15-летие организации. Сегодня очень много представителей власти, министры, губернаторы, сам президент приедет. А вообще, на таких мероприятиях власть слышит бизнес? Ну, предполагается, да, что задача таких форумов, таких саммитов, съездов, если позволите, в данном случае это то самое слово, подходящее к этому мероприятию, да, съезд Деловой России, где чиновники слушают и выслушивают представителей бизнеса, которые высказывают свои претензии. Так вот, все-таки власть слышит бизнес? Все нормально с микрофоном?
Ну, смотрите, если, скажем, возьмем за 100 все те инициативы, все те предложения, все те рекомендации, которые разрабатывали промышленники, и аграрии, и фермеры, и представители малого и среднего бизнеса, только показывает практика, услышано становится процентов 10, реализуется процент, причем не всегда со знаком плюс, но со знаком минус. Поэтому, в принципе, да, конечно, будет опять озвучена наша антикризисная программа, программа Деловой России, часть программы Столыпинского клуба, необходимость изменений денежной, кредитной, и налоговой, и, собственно говоря, бюджетной, и процентной, антимонопольной, и ценовой, и структурной политики, промышленной политики в том числе. Но, как показывает практика, все-таки ключевое ведомство у нас это Министерство финансов и Центробанк, которые, в принципе, продолжают наускивать и всем объяснять, что самое главное сейчас некая мифическая финансовая стабильность, это низкий дефицит бюджета, это низкий госдолг, это, собственно говоря, ограничение денежной массы, денежной базы, и как результат вот все меры, которые приводят так либо иначе к снижению поступления в бюджет, их необходимо заворачивать и не принимать. Поэтому я бы здесь не был оптимистом, ибо уже далеко не первый год и даже, наверное, там не первые пятилетку предприниматели и представители науки из Академии наук пишут разного рода программы, но, как показывает практика, делается все там в 90% случаев строго наоборот.
Что нужно для того, чтобы услышали? Вот, не знаю, зажать их в угол.
Ну, смотрите, я думаю, сделать нужно очень простую, должна быть ротация кадров. То есть, как бы, если чиновники сидят на своих местах, там, знаете, не год, не пять лет, а уже по 10-15 лет, как скажем, тот же самый замечательный у нас там министр финансов Антон Силуанов, то, простите, с 96-го года в Минфине. Как бы там Эльвира Сахипзадовна Набиуллина с Минэкономики, потом в администрации президента в Центробанке тоже году с 98-го, еще когда была аспиранткой. Поэтому вот еще раз, пока у нас такие есть каста неприкасаемых бюрократов-чиновников, которые никогда не выходили, собственно говоря, не соприкасались с реальной жизнью, никогда не работали ни в частном секторе, ни в бизнесе, ни в науке, ни в бюджетной сфере, имею в виду бюджетной сфере не федерального уровня, хотя бы вот низовая, как там врачи, учителя, представители культуры. Вот до тех пор, пока они не понимают, что есть красивая жизнь, пафосная, социальным пакетом защищенная, абсолютно отгороженная от кризиса, от проблем, с которыми сталкиваются 99% россиян, и вот пока они в этой жизни, в этом вакууме живут, им никогда будет не понять как бы те проблемы, те нужны те предложения, которые предлагаем мы, предлагает там, скажем, экспертное сообщество. Поэтому еще раз, необходима ротация кадров, необходима смена управленческой команды, необходима смена целеполагания, смена идеологии, смена ориентиров, на что мы ориентируемся. Потому что пока у нас главная цель, то давайте мы нарисуем инфляцию в 4%, пока мы не нарисуем, якобы экономического роста не будет. Но как бы это глупость, как с точки зрения макроэкономики и науки, ибо, как показывает практика Южной Кореи, Малайзии, Индонезии, собственно говоря, там и того же самого Китая, и Индии, России 90-2000 года, как правило, всегда мощный индустриальный рывок, мощное форсированное развитие происходит как раз-таки на расширении денежных массы, на расширении кредитования, на умеренном бюджетном дефиците, это там 3-4% от ВВП, на инфляции, которая не растет, но которая затухает, но при этом не 4, далеко не 5%, ибо это уровень Европы, Америки, до которого мы еще не можем себе позволить опуститься. Вот, поэтому еще раз, вот пока эти люди остаются там, я думаю, что ничего не изменится, и даже можно сильно не напрягаться, не возбуждаться, не думать, что вот сегодня просто съезд Деловой России что-то изменится, ничего не изменится.
По поводу 4% инфляции, да, накануне Медведев об этом сказал, и Сергей Глазев сегодня, советник президент, уже в рамках вот этого съезда Деловой России говорит, что Банку России вряд ли удастся достичь стратегического целевого показателя по инфляции 4%. Вот вопрос. Почему Глазева там не слышат, в администрации президента. Почему не слышат?
Ну, Сергей Юрьевич, поймите меня правильно, Сергей Юрьевич — это человек, который, пожалуй, там один в поле не воин, это наш человек у них, и причем он вызывает жесткую аллергическую реакцию, чуть ли даже не истерику, у некоторых наших видных руководителей, чуть ли там не замом главы администрации, поэтому он как некий громотвод удобный, которым пытаются постоянно пугать тех людей, которые сегодня принимают решения в области экономики и финансов. То есть это какая-то некая такая страстка, некая такая палка-пугалка, которая пытается объяснить, что вот если вы будете плохо вести и не покажете некие свои там целевые результаты-ориентиры, то тогда, говорит, простите, вот есть с кем вас заменить. Но по факту, как показывает практика, все программы, которые мы писали с Сергеем Юрьевичем и вместе, и с «Деловой России», с Академией наук, и, собственно говоря, с Московским экономическим форумом, все они пролетали как фанера над Парижем, и, в принципе, никто их даже не читал. Как правило, еще была программа 2014 года, программа 2015 года, программа 2012 года. Все эти программы спускались от президента ниже в администрацию президента, просто-напросто терялись. А по факту реализовывалась программа Набиуллина, Силуанова, Улюкаева, в которой, в принципе, главная цель – низкий бюджетный дефицит. И вот давайте завысим курс рубля, завысим процентные ставки, чтобы в Россию притекали горячие спекулятивные деньги. И посмотрите, что происходит. Уже, скажем, сингапурский доллар, да, который является опережающим таким валютно-финансовым индикатором, уже в Сингапуре валюта стала дешеветь там с июля, с августа месяца. Причем с точки зрения картинки графика она очень похожа на нас, только с меньшим диапазоном падает. Российский рубль растет, турецкая лира падает, бразильский реал тоже начал разворачиваться, китайский юань упал на уровни, на минимальные отметки с 2010 года. Гонконгский доллар, который, в принципе, очень важный такой индикатор волатильности на рынках и рискованности вообще, в принципе, обстановки глобальных финансовых рынках, он уже находится на максимумах там, с 2011 года, растет. То есть все валюты дешевеют к доллару, российский рубль держит крепким в угоду тому, чтобы вот не было роста цен на импортные товары и продовольствие, чтобы не было раскрутки инфляции. Плюс ко всему, когда завышенный курс рубля, то когда экспортеры продают валютную выручку, получается, что они покупают меньший объем рублей. Это меньше денежная масса в экономике. Раз меньше денег в экономике, с точки зрения такого ортодоксального воинствующего монетаризма, ну, соответственно, будет ниже инфляция. А как бы чем меньше денег, тем автоматически ниже уровень жизни, тем жестче будут финансовые условия кредитования. На сегодня взять кредит, скажем, там в Чите, в Иркутске, в Томске, в Омске, Новосибирске, бизнесу с оборотом до полумиллиарда рублей невозможно вообще. Лимиты закрыты полностью. Даже в госбанках крупнейших. Поэтому...
Ну и плюс еще цены на импортные товары все равно
завышены. Да, поэтому вот еще раз, у них есть некий фетиш, что давайте мы 4% инфляцию сделаем, и почему-то в Россию потекут деньги с Китая, с Южной Кореи, с Японии, с Европы, даже с Америки.
Но сделаем, имеется в виду, нарисуем. Но
они же не понимают, что если 24% инфляция, это автоматически значит то, что... Как же они с ней борются? Они пишут, что главная угроза финансовой стабильности России и росту цен – это именно потребительские настроения и инфляционные настроения россиян. То есть в том, что инфляция высокая, и в том, что процентные ставки держатся высокими в реальном выражении, то есть очистка от инфляции, самые высокие ставки сегодня в России с очисткой от инфляции процентные, вот, они говорят, что виноваты россияне, потому что мы с вами считаем, что будет рост цен. И вот Центробанк пишет в своих отчетах, что мы должны быть более оптимистичны, мы должны закладывать инфляцию не в 13%, а в 6%, и вот когда эти наши ожидания снизятся, Центробанк, может быть, снизойдет с небес и снизит нам процентные ставки, будет дешевле кредит. Но к тому времени, когда инфляция будет 4%, у нас будет половина страны в нищете, там, а 3/4 в нищете и в бедности находиться, у нас будет просто вымороженный потребительский рынок, и продавать товары будет просто некому. И кто пойдет вкладывать в российскую экономику деньги, если продать, это будет просто напросто.
Но все нет, а с 4% это все-таки реально к концу следующего года? Нет, или это все будет на бумаге?
Я предлагаю это решение, надо просто взять, нарисовать в отчете Росстата инфляцию в 3%, либо в 2%, либо в 0%, чтобы в Центробанке люди расслабились, потому что Центробанк просто подразогнать, подзакрыть, как не нужно ведомство, и все, как бы вот они, скажем, сделали, достигли своего результата, и могут успокоиться, теперь можно проводить нормальную стимулирующую политику. Там более низкие процентные ставки по кредитам для бизнеса, дешевая ипотека, потому что ипотечный рынок в России вообще не развит. У нас суммарное отношение, суммарный ипотечный кредит в экономике 4,5 триллиона рублей. Это, извините меня, меньше там, 6% от ВВП. То есть мы можем здесь учетверить объем ипотечного кредита примерно за пятилетку. То, что мы считали с Академией наук и с «Деловой России». Это будет эффект, который даст мультипликативный эффект роста экономики на 20-25%. Это только в одном секторе. Если ипотечная ставка будет не 13%, 12% минимальная, как сейчас, а средняя по рынку 15%, а будет, скажем, 4-5%. То есть тут даже с точки зрения налогового маневра поступление в бюджет для государства будет не меньше 1,5 триллионов рублей. Как бы они это понять не могут. Они считают, что даже ипотечный рынок может перегрузить экономику, будет всплеск цен, как результат будет некий там у них коллапс. Ну вот это не меняется просто.
Ну, ваше предположение по ключевой ставке, что будет в течение следующего года, этого года, следующего?
Ну, смотрите,
вот в этом году будут еще снижать?
В 2016 году, получается, было два снижения процентной ставки, причем снижение ставки идет гораздо медленнее, чем затухание инфляции. То есть, если мы посмотрим с вами на месячную инфляцию, она примерно сейчас последние там месяца 8-7, где-то 0,2-0,3 процентных пункта в месяц. То есть, на самом деле, это инфляция, которая была и в 2013 году, и в 2012 году, и в 2011 году, и в 2007 году. То есть, говорить, что сейчас какая-то мега-высокая инфляция в месячном выражении, поэтому надо держать высокие процентные ставки для бизнеса, как бы, ну, это откровенная глупость, по той причине, что бороться с ростом цен на импортную морковку, кабачки, не знаю, там, памперсы, моющие средства, там, и прокладки, тем, что мы держим дорогой кредит для бизнес, как бы, ну, это откровенный нонсенс мировой экономики, вообще мировой экономической науки. Поэтому я здесь считаю, что уже давно может быть снять процентную ставку месяцев так 6-7 назад. Вот. И когда нам Центробанк объясняет, что у нас высокая инфляция, ну, простите меня, на месячной инфляции на уровне 2011 года. В 2011 году, в 2012 году ставка опускалась до 5-5,5% годовых. Сейчас она 10-10%. Да? То есть, как бы, что-то здесь как-то не сильно увязывается. Поэтому понижение ставки до конца года точно не будет. И даже более того, на последнем своем брифинге в Центробанке Эльвира Сахипзадовна Набиуллина заявила, что есть вариант повышения процентной ставки, ужесточения монетарной политики. Причем это не просто слова, есть так называемый документ, называется «Основные направления единой государственной денежной кредитной политики России на плановый трехлетний период». И там четко написано, что если нефть будет дешевле, санкции жестче, и с Европой, с Америкой плохие отношения, тем жестче монетарная политика и выше процентная ставка.
Продолжим после новостей.
«Экономика по-русски».
С нами экономист, член экспертного совета деловой России Владислав Жуковский. Вопросы слушателей. 8-925-111-117, телефон прямого эфира. Присылайте, Дмитрий пишет. Вообще интересно слушать Жуковского. Этакий экономический джигурда. Да?
Слушайте, ну, я не знаю, там у кого какие отношения с Жигурдой, насколько человек по нему скучает, но что-то по пунктам есть какие-то претензии, либо...
Наоборот, без претензий.
Я просто как бы, да, если уж по фактуре, да, по каким-то конкретным критериям оценивать, это другое дело.
Нет, ну это как статистика, по крайней мере, цифры. Вас интереснее слушать, чем, например, кто-то под нос себе бурчит что-то там, непонятно, даже если умное. Смотрите, Дмитрий добавляет, это уже другое слушать. Дмитрий, спросите, пожалуйста, у специалиста про доллар, что ждать, покупать или не стоит, почему банки активно скупают валюту?
Но давайте по поводу еще раз валюты, понимаем одну простую вещь, то есть все практически валюты развивающихся стран уже где-то последние полтора месяца разворачиваются на падение, это и китайский юань, это, собственно говоря, индийская рупия, это отчасти бразильский реал, если посмотрим на очень важные валюты, я уже говорил про них, сингапурский доллар и гонконгский доллар, то в принципе они говорят о том, что реально риски в мировой финансовой системе неуклонно повышаются. Вот тот сценарий, который описывал еще весной прошлого этого года и летом этого года, что все-таки, видимо, сентябрьского повышения ставки в Америке не произойдет, хотя, в принципе, оно было логично, и задним числом сегодня уже практически все члены Федерального резерва говорят, что да, в принципе, в сентябре можно было повышать процентную ставку и нужно было делать, но были риски по Китаю, риски в целом нестабильности в еврозоне. То есть в еврозоне сейчас самый сильный финансовый, риск финансовых потрясений, самый жесткий долларовый дефицит долларов в финансовой системе за последние 8 лет, поэтому ставку не подняли только из Европы, по большому счету. Вот, но 8 членов из 10 уже заявляют, что в декабре повышение ставки, ну, целесообразно, ибо если ее не поднять сейчас, то потом будет поздно. Поэтому все-таки в декабре, думаю, ставку поднимут, как и в прошлом году. А в прошлом году, дорогие коллеги, просто вспомните, что произошло с нефтью, когда они подняли ставку. Она ушла с 45 на $27 за бочку. И, собственно говоря, если бы там не масштабная эмиссия со стороны Банка Англии, Банка Японии, Евроцентробанка, то, собственно говоря, нефть была бы $22 легко. И именно по той причине, что нефть тогда не допадала, в этом году, я думаю, что мы еще увидим с вами $42-37 за баррель, причем есть сценарии, походу, ниже 32, это надо
смотреть.
То есть,
в принципе, скупать доллар сейчас?
Нет, давайте так, стоило, на горизонт 3-5 лет, само собой, хранить в рублях смысла нет, по той простой причине, что платежный баланс, бюджет и еще текущих операций сыпятся. Я как раз-таки буквально тут на днях опубликовал эти цифры, данные, таблицы, графики, что вот суммарный объем экспортной валютной выручки, которую зарабатывает Россия от внешнеэкономической деятельности, упал сейчас в виде профицита счета текущих операций до минимальных отметок со второго квартала 99 года. То есть так низко, так мало и так плохо мы не зарабатывали деньги, как российская экономика в целом, аж последние 17 лет. То есть еще раз, в платежном балансе мы сейчас зарабатываем по квартально 1,5-2 миллиарда долларов, 3 года назад зарабатывали 15-20 миллиардов долларов, падение более чем 10-15 раз. По бюджету, собственно говоря, заложили дефицит 2,9% от ВВП, получили за 8 месяцев около 4% 3% ВВП, на следующий год тоже дефицит 3,5-4% легко может быть. Значит, экономического роста как не было, так и не предвидится. Реальные располагаемые доходы россиян будут падать даже по самым оптимистичным прогнозам Минэкономики до 2018 года. Я думаю, что там и до 2020 года легко, поэтому можно сильно не возбуждаться по этому поводу. Вот, поэтому еще раз, тот факт, что у нас торговый баланс, то, что мы зарабатываем от экспорта минус импорт на минимумах с 2004 года, а по счету текущих операций это ключевой макрофинансовый показатель, который говорит о сбалансированности финансовой системы и курса с процентными ставками, на 99-м году после дефолта 98-го года, говорит о том, что рубль сегодня перекуплен, переоценен, ну, процентов на 20 минимум. То есть, чтобы сегодня до конца года свести бюджет хотя бы с тем дефицитом, который в законе о федеральном бюджете на 2016 год, рубль должен быть до конца года 72-73 рубля, а желательно до 75. Это чтобы был дефицит там 2,3, там, около 2,7 триллионов рублей, а не 3,5, как сейчас. Вот. А, собственно, если это все экстраполировать на будущее, то чтобы были деньги на зарплаты, на пенсии, чтобы не отнимали пенсионные накопления, чтобы у нас не было дыры в фонде медицинского страхования в 75 миллиардов рублей, не могут найти деньги учителям, врачам и санитаркам. 60 тысяч санитарок уволены по всей стране, врачи там 25 тысяч потери. Поэтому, чтобы деньги просто элементарно были, нужно хотя бы хоть что-то зарабатывать и делать курс рубля дешевле. Поэтому я думаю, что 68-72 рубля за доллар — это ближайшие цели там на ноябрь-декабрь, скорее всего, к декабрю. Вот. Но в январе, думаю, что может быть даже пожестче, если нефть пойдет ниже 32 долларов за бочку.
Вопросы слушателей. Слушаем. Алло, здравствуйте. 8-925-111-70. Прошу вас. Алло.
Да, здравствуйте. Тимофей, Москва.
Да, Тимофей.
Вы знаете, вот я слушал вашего гостя. В принципе, вещи абсолютно очевидные и понятные, даже не экономист, скажем так. Вы понятным языком все рассказываете. Вопрос вот в чем. Почему эти вещи непонятны людям, сидящим в Центробанке, в Минэкономразвитии? Что это вообще такое? Объясните. Там же сидят такие же экономисты, как и вы, но не понимают очевидных вещей, которых понимает даже бухгалтер в детском садике.
Спасибо за вопрос, Владислав, прошу.
Мне кажется, мы отчасти уже ответили на этот вопрос. Поймите, как бы, когда вы живете...
Нет, вы говорили о ротации кадров. Она необходима того, чтобы решили вопрос этот. Да, но для того, чтобы ротация кадров
смотрите,
была...
Смотрите, зарплата федерального чиновника, у нас даже официально без отката взяток там поборов и теневых доходов, составляет около 700-800 тысяч рублей. На самом деле, за заслугу, выслугу, за доблестное служение Отечеству в кавычках с отрицательным знаком, то там получается 1,2–1,5 миллиона, плюс социальный пакет, плюс ежегодная индексация всех пособий, всех там доплат 13-14 заработных плат, плюс ипотека по 2% годовых, плюс служебное жилье. Поймите, как бы, что это некие такие, знаете, внутри России созданы некие такие вот Мальдивы, некая Монако, Монте-Карло, в котором существует там несколько сотен тысяч чиновников федерального уровня. В принципе, им наши проблемы, то, с чем мы сталкиваемся ежегодно, ходя в магазин, оплачивая коммуналку, там, ведя бизнес малый, средний, занимаясь созданием рабочих мест, инвестициями, для них это, знаете, как проблемы каких-то там крепостных для БР, либо проблема, головная боль индейцев для шерифа. Им это не понять в принципе. То есть у них нету проблемы того, что нужно что-то делать. Их задача на бумаге отчитаться перед президентом, перед главой правительства, что, вот, скажем, Минфин отвечает за дефицит бюджета. Вот надо сделать его там не 4% ВВП, а 2,5% ВВП, и пусть хоть тут трава не расти. И то, что как бы мы будем строить, там, проводить чемпионаты мира по футболу, строить какие-то непонятные трассы, будем какие-то Формулу-1 проводить, но при этом не платим зарплату учителям, врачам, не финансируем образование, науку и разрушаем Российскую академию наук, еще повышаем планово везде акцизы на топливо, на бензин, на все, что можно. Это все в нашем кармане стоит 400 миллиардов рублей, только в прошлом году мы это посчитали. Это их не волнует, потому что у них есть четкая ведомственная задача. У Центробанка другая задача. Давайте сделаем инфляцию в 4%. А почему не в 3%? Почему не в 2%? Почему не дефляцию в 2%? И вот чтобы это сделать, значит, надо что денежная масса М2, чтобы не росла, процентные ставки были высокие, чтобы в Россию притекали горячий спекулятивный капитал. И что мы получили? У нас сегодня, смотрите, у нас экономика падает 6 кварталов подряд. Мы так долго не падали с 96-го года. Последний раз такая затяжная рецессия была в 96-м году. Раньше было 5 кварталов. И получается что? Что экономика падает, инвестиции падают уже 2 года и 2 месяца, реальные располагаемые доходы падают рекордные 22 месяца подряд, а при этом на финансовом рынке пузыри. У нас получается по индексу МВБ, прежде всего, у нас, значит, уже трижды мы переписали исторический максимум, уже выше 2008 года при затухающей экономике.
Подождите, а вот на практике инвесторы приходят, вот эти цифры, говорите, что инвестиционные потоки...
Горячий спекулятивный капитал, портфельные инвестиции,
нет, совершенно верно. Нет, а есть же живые деньги, живые инвестиции, инвесторы в разных регионах.
Но смотрите, по поводу инвестиций прямых иностранных, они упали за последние 3,5 года практически в 5-5,5 раз, причем так. По образованию, здравоохранению падение более чем в 10 раз. Приходят в основном в Россию портфельные горячие настоящие инвестиции, вот, они прежде всего идут на долговой рынок. То есть поймите, вот все, что на 80% рост рубля в последнее время, это результат завышенной процентной ставки, дефицита рублей, сокращения рефинансирования банковской системы Центробанком. То есть сегодня Центробанк изымает из банковской системы, из экономики больше денег, чем в нее вливает. Там на 300 миллиардов рублей разрыв. То есть это уже чистое изъятие денег из экономики. Ну и плюс ко всему, вот этот приток там нескольких миллиардов долларов горячего спекулятивного капитала, когда, собственно говоря, там инвесторы занимают деньги в Европе, там в Японии под 0,1-0,2% на трехмесячном либоре, возят их в Россию, покупают наши облигации с 10, с доходностью в 10% годовых, само собой, что это так называемая мощнейшая игра в керри-трейд, игра на дифференциале процентных ставок. Поэтому вот просто в Россию идет горячий капитал, а наши деньги, которые могли быть вложены в экономику, в рабочие места, в развитие человеческого потенциала, в образование, здравоохранение, в реальный сектор экономики, они, с стороны, уходят. Поэтому у нас, с одной стороны, у нас идет приток горячего капитала, с другой стороны, инвестиции в экономике падают уже. В том году они упали на 8%, в этом году за 9 месяцев приблизительно оценка 4,5-5%. По некоторым отраслям до 20%. Поэтому это такие чисто инвестиционные финансовые валютные ножницы, которые нас загоняют в ситуацию 98-2008 года, когда реальный сектор экономики и хереет, и большинство населения беднеет, нищает, но при этом есть узкая группа тех, кто умудряется на всем этом деле неплохо зарабатывать.
Время нашей передачи подошло к концу. Владислав Жуковский был у нас в гостях, экономист, член экспертного совета «Деловой России». Наши слушатели пишут. Так, 55. Силанов сказал, что будет поддерживать сельское хозяйство, а сам урезал финансирование на 10%. Я бы за это стрелял без суда и следствия. Пишет 55.
А это статья уже, товарищи, 282 статья сразу.
Но все равно. Ну, еще спрашивает, например, Александр, точнее. Готовы ответить за экономику страны, если будет провал, или будете валить на либералов, как всегда? Ну, давайте на этот вопрос, на многие другие ответим уже в следующей передаче.
Мы на либералов не валим, мы про то, что другие люди, промышленники от бизнеса, от науки, которые что-то умеют делать своими руками.
Реклама и новости впереди.